Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Вопрос с рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. ООН должна в кратчайшие сроки принять резолюцию, чтобы положить конец войне в Ливане, считает президент США. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев. Мосгорсуд отменил постановление об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Выступая на пресс-конференции, Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на той же пресс-конференции, сказала, что в очередной раз беседовала с лидерами Ливана и Израиля и что США готовы выслушать все стороны и искать пути разрешения конфликта, приемлемые для всех. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации. Селение Хула на юге Ливана, сообщил премьер-министр Фуад Синьора. В последние дни в Хуле и окрестностях шли ожесточенные бои израильских подразделений с боевиками Хизбаллах. Израильская авиация возобновила сегодня бомбардировку южных пригородов Бейрута. Нанесены также удары по дорогам в долине Бекаа и объектам группировки Хизбаллах неподалеку от границы с Сирией. Погибли 18 человек. Боевики сегодня вновь обстреляли ракетами с севера Израиля, ранив по меньшей мере 5 человек. Израильское командование подтвердило гибель военнослужащего в боях у города Бен-Джбейль в южном Ливане. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Комментируя исчезновение из Эрмитажа свыше 200 ценных экспонатов, Боярсков сказал.
Прошедшие события в Эрмитаже, по большому счету, для нас, работников Росохранкультуры, не случайность, а закономерность, звенья одной цепи, требующие совершенно иного подхода к учету в музеях, иного подхода к работе с музейными кадрами.
Это был руководитель Росохранкультуры. А вот мнение директора Эрмитажа Михаила Петровского.
Нам нужно разделить хранилище от хранителя. То есть нужно так, чтобы хранитель входил в хранилище только для хранительских дел. А у нас часто не хватает места, и люди сидят в хранилищах. Вот это плохо, потому что возникает расхлябанность даже при, в общем, так сказать, хорошем правильном отношении.
Сказал Михаил Петровский. Глава Российского агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидко заявил, что на руководство Эрмитажа в обязательном порядке будут наложены взыскания. Несколько похищенных из Эрмитажа предметов уже возвращены. По делу о краже задержаны 3 человека, в том числе муж и сын хранительницы музея. Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. В июне Тверской суд признал правомерным отказ Генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 1918 году было принято внесудебным органом. Министр обороны России Сергей Иванов подверг критике решение руководства США ввести санкции в отношении компании «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой». Иванов, в частности, сказал.
Что касается санкций, введенных Госдепартаментом в отношении Рособоронэкспорта и компании «Сухой», я могу со всей определенностью сказать только одно. К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Заявил министр обороны России. О санкциях было объявлено на прошлой неделе. Вашингтон обвинил российские предприятия, а также еще 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы в поставках Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-юго-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. По сведениям командующего миротворцами в этом регионе генерала Марата Кулахметова, тяжелые ранения получили 3 человека. Перестрелка произошла неподалеку от грузинского села Авневи. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. Проводится расследование. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы подверг критике действия израильских властей, арестовавших спикера палестинского парламента Азиза Дуэйка. Рене ван дер Линден призвал освободить Дуэйка, подчеркнув, что все законно избранные парламентарии обладают иммунитетом. Власти Израиля говорят, что Дуэйк является одним из лидеров Хамаса и, стал быть, членом террористической группировки. На Кубе власти продолжают заверять общественность, что здоровье Фиделя Кастро улучшается.
Конечно же, мы беспокоимся о нем. Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право. Он хорошо перенес хирургическое вмешательство и сейчас, несомненно, идет на поправку.
Сказал вице-президент Кубы Карлос Лахе. Неделю назад Кастро была сделана операция на кишечнике. Все полномочия главы государства он передал своему младшему брату Раулю. Президент Ирака Жаляль Талабани категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Специальное заявление президента было сделано сегодня. Ему предшествовало выступление в Сенате США командующего американскими войсками в Ираке генерала Джона Абизаида. Абизаид сказал, что столкновения между иракскими суннитами и шиитами достигли высшей точки, и если этому не положить конец, Ирак скатится к гражданской войне. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. Против Баринова заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В мае он был арестован. В минувшую субботу экс-губернатора этапировали в Москву. Хамовнический суд Москвы сегодня продлил до 20 сентября срок содержания под стражей Григорию Гробовому, обвиняемому в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в апреле, обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Кроме того, он незаконно брал деньги с граждан, гарантируя излечение от тяжких заболеваний. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Ольга Романова на Радио Свобода. И сегодня вопрос рублем стоит так. Цены на нефть. Когда все это кончится? У нас в гостях Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований. Добрый день, добрый вечер.
Добрый день.
Я начну, наверное, с последнее время размножившихся просто как грибы после дождя, но, может быть, это обычный феномен начала века, апокалипсические прогнозы. Так вот, значит, какой у нас есть вестник апокалипсиса из газеты «Ла Стампа». Дает интервью советник британского правительства, автор бестселлера «Конец гонки» Джереми Легетт. Он очень серьезный человек, он не параноик, он ученый-геолог, он профессор с безупречной репутацией, глава нефтяной компании и бывший глава Greenpeace, а сейчас советник правительства. Так вот, что он пишет в своем исследовании «Конец гонки» и что он говорит в интервью. Когда цена барреля нефти достигнет $100, а мы с вами прекрасно знаем прогнозы Мэрил Линч еще годичной, полуторагодичной давности, так вот, когда цена нефти достигнет $100 за баррель, это будет началом конца, говорит Джереми Легетт. Он предполагает, что это будет в 2008 году, 2008 год, слушайте, какой роковой год, он говорит, точка невозврата. И будет сценарий, как в 29-м году. Крах доверия, обвал финансовых рынков, глобальный экономический кризис и обнищание масс. Партии фашистского толка, совращающие отчаявшихся, приходят к власти в Европе и других частях мира. Скажите, Алексей, скажите, Геннадий, возможный сценарий? Но все-таки умный человек, да, все-таки советник, не кот начхал.
Не, ну у него есть, конечно, причина утверждать, что цена достигнет $100 за баррель, но при этом вряд ли она может оказать такое существенное влияние на, ну, там, на политику, на жизнь. В принципе, экономика может пережить такие цены.
Как вы считаете, Геннадий?
Ну, хотелось бы сказать, что, скажем так, серьезных оснований для того, чтобы считать, что цена на нефть резко поменяет свой коридор и уйдет вверх в ближайшие в среднесрочной или долгосрочной перспективе нет. Нет дефицита нефти на рынке. На рынке нефти много. 25 лет назад или около того, в 80-м году, когда население мира составляло порядка 4-4 миллиардов человек, и мир в этот момент потреблял порядка 60 миллионов баррелей в сутки, а запасы на тот момент составляли 600 миллиардов баррелей, да, цены у нас колебались на уровне 16-20 долларов за баррель. Угу. Сегодня по этим показателям, да, у нас население выросло примерно процентов на 50, но и доказанные запасы у нас увеличились примерно на 80%. Да? То есть сегодня доказанные запасы той нефти, которую мы не можем называть трудноизвлекаемой или сложноизвлекаемой, да, примерно 1,1 триллион баррелей. То есть этого хватит примерно на 40 лет, а не на 30, как это было 25 лет назад. Другое дело, что произошли серьезные изменения, которые привели к тому, что все-таки цены на нефть у нас поменяли коридоры. На сегодняшний момент мы видим ту цену, которую рынок готов платить за этот товар. Без него как бы никуда не денешься. Конечно, мы можем попробовать подумать, как через 5-10 лет эти риски могут на рынке как политические, фундаментальные или спекулятивные, все они как бы влияют на цену на нефть, как они могут сформировать как бы эту цену, вот, и каким образом композиция запасов всех этих факторов как бы приведет нас к этому. Но тем не менее, тот факт, что мировая экономика действительно достаточно легко пережила переход от цены с 20 до 70 долларов за баррель, правда, это краткосрочное как бы изменение для экономики, конечно, требуется все-таки более долгий период, чтобы понять, как это влияет. Тем не менее, это очень серьезное как бы изменение ценового коридора, к никаким серьезным кризисным изменениям экономики не привело. Что, собственно говоря, произошло? У нас действительно изменилось качество запасов. Легкая, дешевая нефть закончилась. Мы говорим о той нефти, которая у нас находится в Северном море, Мексиканский залив. Все-таки та нефть, которую сейчас мир потребляет, более 50-60% этой нефти добывается из крупных месторождений, которые сейчас не открываются. И геологоразведка уходит в сложные зоны, такие как глубоководные. И перспектива нахождения крупных запасов у нас находится в тех зонах, которые мы можем называть зоны со сложными климатическими условиями. То есть нефть будет дороже для мира. Да? То есть как бы для всех потребителей нам надо просто понять, нужна нефть или не нужна. На сегодняшний момент это наиболее дешевый из всех существующих энергетических ресурсов, доступный для потребителей и способный обеспечить нужды мировой экономики, как бы мировых потребителей.
Я либо уточню, либо опровергну вас. Мы сейчас это развернем уже, как вы сами это сможете развернуть, вы же нефтяник, в конце концов. Вот смотрите, вы говорите про 85-й год, когда мир использовал 60 миллионов баррелей в день. При этом он добывал 70 миллионов баррелей в день. А вот в Америке, просто это американское исследование, я его и цитирую, НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, были загружены на 78% мощности. Сейчас спрос 85 миллионов баррелей в день. Дополнительные мощности плюс еще 1-2 перекрывается добыча баррелей в день. И в основном это кислая нефть с высоким содержанием серы. А в США коэффициент загрузки нефтяных нефтеперерабатывающих мощностей больше 90%. Это предел технической поддержки.
Вы абсолютно правы, да, потому что, с одной стороны, когда мы говорим цены на нефть, цены на бензоколонку, которая формируется цены на нефть, действительно, нефти сейчас много, даже больше того. Если вспомнить 98-й год, когда мы видели 9 долларов за баррель, вот с точки зрения тех фундаментальных факторов на рынке, которые формируют цену, мы сейчас на уровне 98-го года. Но цены не идут к 9 долларам. То есть рынок и участники рынка не воспринимают как бы текущее состояние запасов как сигнал к понижению цен на нефть. То есть они оценивают состояние ресурсной базы, состояние экономических, политических рисков очень высоко. Обратная сторона НПЗ, абсолютно верно. Как обратная сторона этого процесса, это рентабельность нефтепереработки в мире. Да, вот тот временной период, который мы сейчас как бы упомянули, когда загрузка была на 70%, действительно, то потребление нефти продуктов потребителями не требовало загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, что, в общем-то, приводило к низкой рентабельности этого сегмента. Да? То есть, фактически, сегмент простых НПЗ генерировал рентабельность на уровне от полудоллара до полутора долларов на баррель. Сегодня этот показатель в 2-3 раза выше, что отражает нехватку нефтеперерабатывающих мощностей, что, в общем-то, и говорит ОПЕК. Нефти мы можем производить действительно достаточно много. Мы сейчас ее производим больше, чем требуется рынку. Это видно по запасам. Как я говорю, они у нас на 30% больше, чем в прошлом году. Но это не привело к никакому снижению цен на нефть. Но это никак не отражается на конечных ценах на бензоколонках, потому что не хватает нефтеперерабатывающих мощностей, которые бы проводили качественные нефтепродукты. Все-таки за последние 20 лет требования к нефтепродуктам или к экологически чистым, скажем так, качеству нефтепродуктов увеличилось кратно. Не случайно у нас появился стандарт Евро-2, Евро-3, Евро-4.
Это не у нас.
Абсолютно верно. У нас это еще должно появиться в будущем.
У нас только Евро-2 в мае появилось.
Вот, да, благодаря компании «Лукойл» мы презентовали как бы наш бренд Евро-4, поэтому мы продаем бензин, который продаем в Европе, продаем в России. Но это отдельная тема для разговора, она как бы к этому не касается. Поэтому действительно на сегодняшний момент мы можем провести нефть много, но если мы ее не можем переработать, есть бутылочное горлышко. Поэтому действительно требуется от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей, которые в один момент не появятся. Этот фактор тоже дополняет вот это вот давление цен на нефть. К сожалению, в ближайшие там, 3-5 лет эта проблема никуда не уйдет. И больше того, тот факт, что в Соединенных Штатах и в Европе в ближайшие 2-3 года экологические требования увеличатся, и многие НПЗ не смогут отвечать этим стандартам, и потребуется какое-то время для того, чтобы провести свою модернизацию и, грубо говоря, соответствовать этим стандартам, приведет к тому, что, наверное, дополнительное давление на цены мы еще увидим, именно на бензоколонках, но это уже никак не связано с ценами на нефть.
Мы сейчас прервемся на анонс, а потом мы вместе с Алексеем Кучаевым дадим отпор нефтяникам.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
И сегодня вопрос рублем стоит так. Цены на нефть. Когда все это кончится? У нас в гостях Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований. Я обращаюсь к Алексею Кучаеву, аналитику Института финансовых исследований. Во-первых, у вас были возражения, и сразу после них у меня будет еще один, может быть, другой тезис для нападения на Геннадия.
Нехватка перерабатывающих мощностей – это все-таки давление на цены на нефтепродукты. И оно действительно есть, потому что качество, требования к качеству нефтепродуктов растет. Но это не давление на цены на нефть. И в этом плане как бы цена на нефть не обязательно должна расти. Второй тезис. Если посмотреть на отчет BP, мировой отчет мировой энергетики, там видно, что загруженность мощностей перерабатывающих колеблется около 85% на протяжении последних 10 лет. Да, то есть то, что в США высокие, но это не означает, что по всему миру высокие. И США могут импортировать наряду с нефтью и нефтепродукты также.
Вы знаете, Алексей, когда я читала аналитические какие-то доклады и отчеты все подряд, сейчас готовлюсь к программе, я обнаружила вот какой упрек нефтяникам от аналитиков. Он практически единогласный. Вот ученые говорят, что вы сами виноваты в том, что... собственно, заинтересованы в том, что цена на нефть растет, естественно, но плюс ко всему вы упустили ситуацию узкого горла. Когда в конце 80-х начала падать цена и продержалась порядка $20 несколько десятков лет, да, нефтяники перестали вкладывать, нет инвестиционного ресурса, а пошла волна слияний. Ну вот Exxon и Mobil, например, да, Texaco, ну, мы все это знаем. И теперь, когда вы просто прохлопали начало роста, начало бума, и теперь всем от вас плохо, от того, что вы проспали пик, проспали бум. А теперь снимайте сливки. Так, Геннадий, сниматель сливок.
Просто как ремарка, то, что касается цен на нефтепродукты, цен на нефть, они все-таки, я как бы безусловно согласуюсь с своим коллегой, но все-таки связь, безусловно, есть. Стоимость нефти формирует цену на бензоколонках. Если она стоит дороже, то и цены, скорее всего, будут стоить дороже. Проблема, которая на сегодняшний момент существует в мировой нефтепереработке, это все-таки, скажем так, большая часть европейских НПЗ, как и американских, была настроена на так называемые сладкие сорта, не сернистые сорта, да? То есть, грубо говоря, те сорта, которые добывались в Северном море и мелководье Мексиканского залива. Эта нефть закончилась. Сейчас есть нефть, но она сернистая. И здесь есть проблема. Заводы, которые перерабатывают высококачественные сорта, их нельзя переделать одномоментно в те сорта, которые могли бы перерабатывать высокосернистую.
То есть присадку не сделаешь?
Но это требует время. И, грубо говоря, можно испортить оборудование, а больше того, нефтепродукты не будут соответствовать экологическим стандартам. Поэтому на определенный момент фундаменте, то есть речь идет о 2-3 годах, да, эти заводы, которые они есть и они существуют, но нет высококачественной нефти. Отсюда может быть поэтому инициатива Российской Федерации улучшить качество российской нефти, да, и возможность экспортировать высококачественные сорта за счет уменьшения в смеси доли высокосернистых смесей поможет решить эту проблему.
Подождите, это вы отсылаете, так не называя имен, к известной речи Владимира Владимировича Путина и его указанию Грефа сравнять цены бренда Сурлс?
Ну, технически, теоретически это возможно, если высокосернистые сорта нефти, которые добываются в Башкортостане и Татарстане, могут перерабатываться локально, не поступать в экспортную трубу. В таком случае высококачественные нефти Западной Сибири, да, могут уже быть по своему качеству и по цене близки к сортам Brent. За это на сегодня будут давать премию, потому что в общем потребление нефти высококачественных сортов на сегодня стало существенно меньше. И это, к сожалению, тоже осталось незамеченным.
Это вместе называется отсечь этот остаток Башкортостана от трубы. Если говорить, называть вещи своими именами, это отсечь.
Нет, и, во-первых, никто...
Ой, Муртаза Губайдулович не обрадуется.
Нет, на сегодняшний момент никто не отсекает, а речь идет о строительстве НПЗ за счет федеральных средств. Если это произойдет, тогда технически эта проблема решается легко, к всеобщему удовольствию. Вместе с тем, если мы уже говорим о мировом спросе и потреблении, которое формирует цены на нефть, и говорим о будущем, то, скажем так, все-таки какой уровень цен является удобным как для потребителей, так и для производителей. Вот те структурные изменения, которые произошли 5-6 лет назад, они привели к тому, что и потребители, и производители сошлись на том, что примерно $30-40 на баррель – это та цена, которая, в принципе, устраивает всех. Но это было связано с изменением ресурсной базы. При этом у нас произошли изменения как в секции спекулятивных факторов. На сегодняшний день нефть рассматривается как инвестиционно привлекательный продукт, так же, как золото, акции, облигации и так далее и тому подобное. И на сегодняшний момент роль финансовых спекуляций с нефтными контрактами действительно достаточно большая доля финансового рынка на сегодняшний момент этих агентов, это хеджинговые фонды, порядка 30%. Но вместе с тем, если мы смотрим на перспективу, все-таки какая цена нефть будет у нас через 5-10 лет? $100 за баррель или она у нас будет 50 или $60 за баррель, да, все-таки на сегодняшний момент в мире ничто не говорит о том, что у нас будет серьезный дефицит нефти на рынке. Мировая нефтяная промышленность готовится к тому, чтобы тот будущий спрос, а все-таки мы говорим о том, что от 1 до 1,5% в год потребление нефти будет возрастать, то есть с сегодняшних 85 нефтяная промышленность должна уйти на добычу уровень порядка 110-115 миллионов баррелей в сутки. Вот на сегодняшний момент порядка 250 крупных проектов реализуются, которые должны дать миру порядка 23 миллионов баррелей в сутки дополнительной добычи. Плюс ко всему, помимо обычной нефти, у нас есть категория тяжелых высоковязких нефтей, которые по своим запасам сопоставимы с объемами обычной нефти. То есть речь идет о битуминозных песках, нефтяных песках. Это дополнительные 1,1 миллиард баррелей уже найденный. Их не надо искать, их надо просто разрабатывать. Другое дело, что разработка этой нефти будет просто дороже. И это приводит к тому, что все-таки, скорее всего, наверное, цена $50-60 за баррель, она будет, скорее всего, вот тот уровень, который позволит разрабатывать эти запасы и эту нефть поставлять на рынок.
Как мне понравилось слово «нефтей», которое у вас промелькнуло, подумала, да, настоящий Лукойлович. Я просто сразу вспомнила, я как-то выучила для общения с железнодорожниками фразу «налив нефтей и мазута в цистерны для отправки на севера», чтобы как-то они принимали за человека, который все-таки может на этом языке разговаривать, налив нефтей. Я обращаюсь к Алексею. К Алексею Кучаеву, аналитику Института финансовых исследований. Скажите, Алексей, вот последнее время, может быть, даже последний год-полтора, даже самые завзятые либералы от экономики перестали как-то травмировать неокрепший мозг российского народа, травмировать фразы о том, что вот-вот, в конце концов, вот рухнет сейчас, как рухнуло в конце 80-х, как рухнуло после достижения мира с Ираном и Ираком, что может завтра, может быть, через 3 года, все-таки нефть, нефтяные цены – это пузырь, тогда мы все провалимся в тартарары, у нас отстала экономика и прочее, прочее. Вот сейчас уже год как не пугают. Ну, во-первых, что случилось? Почему вдруг эта тема ушла? Почему вдруг даже отчаянные, совсем сорвиголовые, как Андрей Ларионов, вдруг перестали говорить эту мантру? И все-таки, и объясните, пожалуйста, нефтяной пузырь или нефтяная глобальная экономика? То есть лопнет или укрепится?
Не, ну вот Геннадий правильно сказал, что сейчас нефть – это инструмент как бы не сырьевой в первую очередь, а именно игры как бы спекулятивной.
Но это же опасно.
Да, это опасно, в принципе. И есть предпосылка, что цена может снизиться не до 9 баррелей, конечно, до низкой такой величины, но до 30, там, в принципе, вполне разумная величина.
Но и при этом, это же как бы, разорение компании... целого слоя. Я вам сейчас скажу, почему это разорение. Вот цифры. С 2002 года инвестиции в нефтяные фьючерсы увеличились в 5 раз, превысив 100 миллиардов долларов. А фьючерс, как мы понимаем, да, это пари. Я держу пари, что через полгода-год цены превысят нынешние. Но это же пузырь. В 30 долларов за баррель. Понимаете, это же финансовый крах очень большого слоя спекулянтов, ну или, скажем, биржевых игроков. А у них семьи, дети, теща, зять. Это может потянуть за собой много чего.
Может быть, я просто здесь как бы добавил. Безусловно, нефтяные фьючерсы как инструмент хеджирования своих рисков, он присутствует.
Страхование рисков. Для радиослушателей.
Страхование рисков. И надо, конечно, отметить, что все-таки из общего, из всех контрактов всего лишь несколько процентов заканчиваются именно денежные выплаты по этим контрактам. Все остальные, они как бы бумажные контракты, они не приводят к реальным выплатам по этим контрактам. Вместе с тем, если мы говорим о ценах на нефть, я просто хотел бы еще раз подчеркнуть все-таки те изменения, которые произошли с ресурсной базой, все-таки легкие запасы, которые обеспечивали дешевую нефть для потребителей, закончились, они не предполагают серьезного снижения цен на нефть, просто иначе нефти не будет, ее никто не будет добывать. И это отражается в тех показателях для нефтяников, связанных с нахождением новой нефти. Да? Если у нас 2-3 года, вернее 5-6 лет назад, этот показатель был на уровне там, порядка 5-8 долларов на баррель, то сейчас морские операции по геологоразведке, да, они обеспечивают где-то на уровне 20, то есть необходимо потратить 20-25 долларов на баррель, чтобы найти эти запасы, а затем еще необходимо обустроить, чтобы доставить его на рынок. Поэтому если потребителю нужен этот ресурс или нужен этот товар, необходимо платить цену, затраты и ту рентабельность, которая требуется производителю нефти, чтобы этот товар появился на рынке. Поэтому мы как бы с точки зрения, опять же, это не прогноз цен на нефть, как бы цен на нефть прогнозировать как бы невозможно, но все-таки мы в цикле высоких цен на нефть по сравнению с 20 долларами за баррель. То есть речь идет все-таки 50-60 долларов за баррель. Это та цена, которую мир должен будет платить производителям для того, чтобы нефть в достаточных объемах и достаточных количествах появлялась на рынке в ближайшие 5-7 лет.
Я заставлю Алексея ответить на вопрос, почему прекратились разговоры о том, что когда нефть рухнет, мы все провалимся в тартарары, имеется в виду Россия. Какие для этого есть основания? Ну что, открыли пару месторождений, и что? Мы перестали говорить о том, что есть опасность? Теория перестала быть модной, перестали говорить, как я помню, говорили в клубе 2015, всегда говорили, что с этого начиналась тоже была мантра, что если Бог хочет наказать страну, посылайте нефтяное месторождение. А теперь выяснилось, что нас вроде как-то
не, ну, если
не наказывают особо.
Спросить, ну, посмотреть, как распределены оценки аналитиков цен на нефть, прогнозы на следующий год, то можно увидеть, что это не единое какое-то распределение, а есть два горба. Один горб это говорит о том, что цены пойдут наверх, а другой горб говорит о том, что цены пойдут вниз. Вот, то есть, на самом деле, до сих пор еще никто точно не может сказать, находимся ли мы на этапе роста цен, и либо цены все-таки могут пойти вниз.
Волатильный товар. Мы сейчас уйдем на короткие новости и вернемся после них. Я напомню, вопрос рублем. Цены на нефть, когда все это кончится? У нас в гостях Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований. Вернемся после новостей.
Steps to protect the Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Выступая на пресс-конференции, Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке. Лига арабских государств направляет в Нью-Йорк своих представителей, чтобы добиться внесения в резолюцию ООН по Ближнему Востоку изменений, предлагаемых Ливаном. Ливан требует вывода израильских войск со своей территории. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Боевики Хизбаллах вновь обстреляли ракетами север Израиля. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Краснодарского края Сергею Евдокименко и директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Глава Российского агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко заявил, что на руководство Эрмитажа, где из хранилища исчезли более 220 экспонатов, будут наложены взыскания. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Варелия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента России. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначить глав правоохранительных органов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Вопрос рублем на Радио Свобода Ольга Романова. Тема такая. Цены на нефть. Когда все это кончится? У нас в гостях Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований. Предыдущие полчаса мы очень быстро выяснили, что нефтяная экономика – это все же не пузырь, но при этом упадут ли цены или вырастут цены, как раз мы к этому и подошли. И Алексей Кучаев до новостей сказал, что есть два горба. Один горб говорит о том, что цены точно вырастут, другой горб говорит о том, что цены точно упадут. И как бы эти горбы ровненькие, ровненькие. Алексей, так вы-то сами как думаете, вы за белых или за красных? Вот наш гость, какого придерживается мнения? Вы какой горб рисуете?
Да я все жду, когда цены все-таки немного снизятся, до уровня 60 все-таки.
Ну, батенька, а война, а Ливан, а Израиль, а Иран?
А вот, в принципе, это интересно, что как бы даже вот эти факторы, ну, которые как бы нельзя трудно включить в модель какую-то для того, чтобы объяснить цены. Вот, все-таки можно построить такую модель, которую, ну, достаточно хорошо объясняет цены на стоимость цен на нефть на, в Америке, на WTI сорт. Вот. И при этом, как бы, там нет таких факторов, как Ирак, там, Иран.
То есть Иран, Ирак на цену нефти в Америке не влияет?
Не, ну аналитики говорят, что влияет. Но можно построить такую модель, в принципе, что в которой как бы этот фактор не закладывается.
А что же там закладывается такого?
Существенно нужно заложить собственную добычу Америки и потребление Америки.
То есть потребление снижается?
Нет, потребление растет, а собственная добыча, она там вот, она подвержена таким, как, ну, как ураганы, например, там, таким вот факторам.
А скажите, Алексей, а какова зависимость от цен на нефть и мирового экономического роста? Потому что, опять же, ровно половина аналитиков пугают, что при высоких ценах на нефть экономический рост замедлится, а еще половина говорит, ну, помилуйте, 2 триллиона по-моему, 200 миллиардов долларов – это годовые потребности в нефти, и 50 триллионов – мировая экономика. То есть, ну, несущественно.
Не, высокие, конечно, цены повлияют негативно.
Тормозят.
Да, но нужно понять, что значит высокие цены.
Вот высокие цены – это что? 70, сейчас вот нынешние 75-70 – это высокие цены?
Но это только на практике можно будет
Или это 100 высокие, или 150 высокие, или 30 высокие.
Вот если достигнут до 150, и экономика будет нормально функционировать, как бы показывать хотя бы рост какой-нибудь.
Я думаю, что высокие цены – это когда дорого. А если американцы сейчас платят за галлон, если не ошибаюсь, $3, да, или 4, где-то у меня сейчас я найду циферку, что это 4% от доходов. И для них ничего страшного. То есть нынешняя цена 75 для американцев не страшна, недорого. Судя по всему, недорого для России. Знаете, как раньше говорили, покупали – будем покупать. Да, кстати, Россия и цены на бензин. Любимая тема, конечно, летняя и прочее, прочее. Какая здесь есть связь с ростом или снижением мировых цен на нефть и с нашим бензином, который, по-моему, ни на что не реагирует? У него какое-то особенное совершенно, особое отношение с потребителями.
Это ко мне вопрос.
Геннадий, к вам, вы нефтяник. И к теоретику, потом к Алексею.
Если просто можно, прежде чем ответить на вопрос о ценах бензина в России, немножко будет дать ремарку по поводу глобальной ситуации и цен. Она, безусловно, рынок не стоит на месте. Рынок идет либо вверх, либо вниз. Та цена, которая у нас сегодня сформировалась, это больше $70 за баррель, да, конечно, она может показаться ненормально высокой по сравнению с теми средними ценами, которые мы видели 5-10 лет назад, $10-$20 за баррель. Но при этом как бы необходимо понимать, что для того, чтобы у нас нефть была через 5, через 10, через 15 лет, мировой экономике необходимо, то есть глобальной нефтяной индустрии необходимо вложить порядка $2 триллиона в проекты, чтобы дополнительные 20-25 миллионов баррелей в сутки появились на рынке и обеспечили потребности тех людей, которые тоже появятся на свет. То есть
Китай,
увеличение...
и Индия, то есть число. Прежде всего.
Безусловно. Кстати, то, что мировая экономика пропустила рост этого рынка и привело к тому, что многие индустриальные наблюдатели с удивлением увидели необыкновенно высокий рост потребления нефти. Да? То есть ожидали где-то около процента роста потребления нефти, а последние 5-7 лет потребление нефти в мире росло больше, чем на 1.5%. И это, естественно, связано с появлением нового центра силы. Да? Это Азиатско-Тихоокеанский регион. Если в 40-х-50-х годах 40% мировой экономики это были Соединенные Штаты и 4% мировой экономики это был Азиатско-Тихоокеанский регион, то сейчас это соотношение изменилось. Да? То есть это примерно 20% на сегодняшний момент мировой экономики – это Азиатско-Тихоокеанский регион, а 23-25% – это Соединенные Штаты. Соответственно, это потребление, новое потребление, которое не увидела нефтяная промышленность, дополнительное давление на потребление, которое мы видели последние 5 лет. Но вместе с тем, с теми инвестициями, которые мы на сегодняшний момент делаем, опять же, с теми альтернативными энергоресурсами, которые могут появиться на рынке, мы можем говорить о том, что вот этот вот уровень цен, который мы видим сегодня, он может в коротком моменте ходить вверх, вниз 5-20%, но если мы говорим о долгосрочном тренде, то, что очень важно для экономики, для индустрии, то есть 5-10 лет, безусловно, мы увидим стабилизацию цен, то есть она стабилизируется, опять же, исходя из состояния мировой нефтяной промышленности, должна стабилизироваться на уровне. Никто не знает, это как бы вот и слава богу, никто не знает.
Высокий уровень, средний уровень, средний, низкий, вообще что
да,
это?
То есть мы говорим об уровне примерно $50-$60 за баррель мировая цена в ближайшие 5-10 лет. Затем, с появлением новых мощностей, которые уже будут введены в строй, а характер нефтяной промышленности заключается в следующем. 80% от общего проекта инвестиционного необходимо вложить в первые 5 лет до добычи нефти. А остальные 20% в последующие 30 лет уже промышленно добычи на это месторождение. Да? То есть уже в этот период цена на нефть должна пойти вниз, она может стабилизироваться на более низком уровне. Это, в принципе, прогнозируют участники рынка. Да? То есть речь может идти о том, что в дальнейшем, где-то в течение там, как бы от 10 до 20 лет, цена мировая на нефть может стабилизироваться на уровне $45 или $40 за баррель. Хорошо это или плохо для России? Конечно, это очень хорошо. На сегодняшний момент тот уровень макроэкономической стабильности, тот уровень финансовых резервов, которые мы сегодня наблюдаем в России, мы не видели ни 20, ни 30, ни 50, может быть, даже и 100 лет назад мы не видели. Да, мы можем говорить о том, что Благодаря своему углеводородному богатству у России на сегодняшний момент есть шанс действительно впрыгнуть в поезд развития мировой экономики и стать частью мировой экономики, модернизируя свою экономику и решая социальные проблемы, используя те ресурсы, которые на сегодняшний момент есть. Если бы не было углеводородного сырья, мы не могли бы продавать это сырье на мировом рынке, у нас бы не было этого ресурса. Другой вопрос, конечно, как мы воспользуемся этим ресурсом и какое богатство мы создадим. Но это совершенно другая история.
Совершенно другая история. Это вполне возможно, как, например, у нас как потребительская булимия, и вообще булимия какая-то в форме заболевания, и мы забудем, как обычно, за нефтью заниматься всем остальным. Но все-таки, вот смотрите, мы начали с того, что нефть недорогая и недешевая, потому что $3 за галлон – это 4% располагаемого дохода американца. Угу. Мы знаем, сколько стоит бензин в России. А сколько стоит бензин в Китае или в Индии, не знаете? Я пытаюсь все сравнить. Растущие экономики, мировой центр, очень похожи на нас, но без нефти. Просто давайте сравним. Вот Индия и Китай – развивающиеся экономики, практически уже входящие в клуб влиятельных стран мира, по крайней мере. Сейчас уже говорят «большая восьмерка», плюс Индия и Китай. Вот там почем?
Ну, в принципе, товар стоит столько, сколько стоит его произвести, сколько стоит привлечь средства для того, чтобы произвести этот товар, да, модернизировав ресурсы. Мы как бы все это знаем. Плюс ко всему, если на каком-то локальном рынке товар ненормально дешевый в открытой экономике, а мы все работаем в открытой экономике, то есть если в Китае, ну, как бы Китай – это отдельная экономика, это особая экономика.
Всем особая.
Где, ну, хорошо. В Китае, например, я вот прочитал 3 недели назад, за врезку в трубопровод расстреляли там 3 рабочих. Вот так там решают эти проблемы.
Знаете, у нас в Чечне за врезку водопровод тоже лично. Один тейп, второй отлично.
Но
совершенно расстреливает.
Это как бы нет, это просто проблема административная. Например, нефтепереработка в Китае нерентабельна. Она нерентабельна, потому что административно регулируются цены на нефть. Как, например, административно регулируется количество автомобилей. Каким образом это делается в Китае? Номер на автомобиль, да, то есть автомобиль стоит достаточно дешево, но чтобы получить государственную регистрацию, там необходимо заплатить для китайца сумасшедшие деньги, порядка $1000. Поэтому многие китайцы пользуются именно общественным транспортом, потому что это совершенно сумасшедшие деньги. Хотя вместе с тем, именно благодаря Китаю, рост потребления на нефть, а на самом деле 10 лет назад Китай экспортировал нефть, а сегодня он является 2-м крупнейшим импортером нефти и связан с появлением среднего класса в Китае. Он еще очень маленький, он очень тонкий в Китае, это 300 миллионов человек. Это показывает объем этого рынка. То есть 300 миллионов человек, которые готовы покупать автомобили, товары, именно этот слой производит вот именно тот огромный рост, интерес к этому рынку. Но ответ на вопрос.
То есть бензин там дороже, чем в России?
Нет, бензин там дешевле, но он административный бензин. Его там, по большому счету, его экспортируют и в убыток себе экспортируют китайское государство.
То есть стимулируя потребление?
Ну, в какой-то мере стимулируя потребление, хотя это не экономическое решение. Если мы говорим об экономике, да, то если мы хотим иметь стабильный рынок, да, если мы хотим всегда иметь качественный бензин на бензоколонках, да, он должен стоить рыночную цену, и рыночная цена определяется рынком, определяется издержками, определяется налогами, которые платят с этого товара, и определяется в том числе участниками рынка. Если, например, в России бензин будет стоить на 150% дороже, чем на соседнем рынке, да, на рынках СНГ или еще что-то, будут возить бензин оттуда. И таким образом это будет приводить к снижению цен на нефть. Тогда, может быть, это уже будет совершенно другая история, это будет конкуренция между нефтепроизводителями России и соседних рынков. В принципе, часть этого пути у нас как бы идет. Правительство отменяет акцизы на ввоз бензина, да, то есть создают дополнительные возможности для конкуренции. Вместе с тем, то, что касается цен на бензин, то на сегодняшний момент в России, по сравнению, предположим, с Европой, цены ниже, существенно ниже, да, то есть у нас порядка 70 центов за литр.
Так у нас
хорошо это
ниже.
Или плохо? Цены на сегодняшний момент на бензоколонках у нас привязаны к цене на нефть, и привязаны они через налоги. То есть если у нас цена на нефть растет, возрастают налоги на нефтяные компании, которые, в свою очередь, отражаются в цене на бензин. Например, «Лукойл», как компания, в прошлом году заплатила налогами порядка $20 миллиардов. Вот одна компания в прошлом году налогами заплатила государству $20 миллиардов. Это хорошо. Это на 100% превышает результат предыдущего финансового года. И вместе с тем, когда государство обратилось к нефтяным компаниям заморозить рост цен на нефть, несмотря на то, что налоги платятся с растущей цены, а цена на нефть у нас, извините, увеличилась в прошлом году на 47%, а налоги у нас увеличились на 100%. Так вот, нефтяные компании, крупные нефтяные компании пошли на это, цены были заморожены. И первое, что компания, ну, например, на собственном опыте, это было очень интересно, это было как бы ничем не зафиксированная договоренность между компаниями и государствами, да, но у нас в Нижегородской области к нам пришло территориальное антимонопольный комитет, который выставил нам штраф за то, что мы не монополь, то есть мы монопольным образом цены сдерживали, и это не соответствовало рыночной экономике. То есть мы за нашу инициативу замораживания цен на нефтепродукты розничные, что, в общем-то, отвечает интересам потребителей, получили штраф от государства. Ну, собственно говоря...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Просто да. Я сразу вспоминаю известного короля государства, это я. Нефтяники же договорились не с государством, а с Фродковым. Это разные немножко вещи. С кем-то еще. А другое государство, там, по фамилии Пупкин, выставило вам претензии. Нормально, все как в России, все как обычно. Чего вы удивляетесь? Просто очень удобное слово «государство» для того, чтобы прикрывать им самые разнообразные взаимоотношения и интересы в этой стране.
Ольга, я с вами, наверное, не соглашусь. Премьер-министр государства является представителем государства.
А тогда получается, что государство не знает то, что делает другой рукой, когда выставляет вам претензии.
Так вот, цены на бензоколонках, на нефтепродукты в России, безусловно, не будут резко дорожать. Динамика цен на нефтепродукты будут в основном формироваться за счет инфляционных процессов, да, то есть они вряд ли будут расти больше, чем инфляция, покрывая издержки производителя за счет роста издержек поставщиков и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что цены на бензоколонках в России будут стабильными, это безусловно.
Я хочу спросить у Алексея Кучаева. Скажите, Алексей, вот наш теперь любимый герой Уго Рафаэль Чавес Фриос, полковник и десантник, любимец белорусского и иранского народов, а также вот он многих потряс и в России. У них в Венесуэле все просто. У них галлон бензина стоит дешевле, чем галлон воды. Поскольку это такая политика. Это такая политика, что, ну, называется популизм, но, тем не менее, народу нравится. Страна добывает нефть и раздает бензин народу бесплатно. Поэтому вопрос у меня к вам такой девичий, наивный, но естественный. А почему бы нам так не сделать? Вот расскажите, почему это делать нельзя? Или, наоборот, почему это делать можно и необходимо?
Ну, делать можно на уровне государства, но, конечно, это делать нельзя. Потому что у нас есть частные нефтяные компании, которые как бы...
Ну, с бензином-то им сказали, что давайте как-то сказать, вот с завтрашнего дня, чтобы галлон стоил дешевле, чем Шишкин лес. Ну, или хотя бы на уровне. И что будет тогда? Мы все будем довольны, мы все выберем кого угодно в президенты.
Не, ну почему? У нас же не все НПЗ принадлежат, допустим, вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Эти НПЗ, которые принадлежат, ну, таким независимым структурам, они могут терпеть убытки и вообще...
Да потерпят убытки, они богатые. Ладно, все для народа.
Не, ну почему? Цена на нефть, как бы внутри России она будет расти, потому что она действительно привязана к мировым ценам на нефть. Вот, и... Это, в принципе, делать нельзя.
Я понимаю, что вы не хотите этого делать. Я понимаю, что вам это не надо.
Нет, я просто сказал следующим образом, Ольга. Если сделать, предположим, бензин бесплатным или рабочий труд бесплатным, что, в общем-то, тоже можно сделать. Убеждение с точки зрения рыночной экономики, эффективной экономики. Любой товар должен стоить рыночную цену. Только тогда экономика будет рыночной, эффективной и сильной. И только в таком случае экономика это будет производить эффективный, конкурентоспособный товар, способный продаваться на внешних рынках. В противном случае у нас не будет такой экономики. Если не будет экономики, не будет богатства общества.
Ну, позвольте. Чавес процветает. Посмотрите. И трубы у нас закупают газовые, и самолеты закупают. Между прочим, 30 су не кот начихал.
По рыночным ценам.
По рыночным ценам, совершенно верно. И завод нас строит по производству автомата Калашниковых и шлет нам всем свой пламенный привет. То есть деньги-то у него есть. Более того, как нам сказал вчера министр обороны товарищ Иванов, еще и рублями будет расплачиваться, то есть покупать будет.
Но как у развивающейся страны, Венесуэла развивает свой топливно-энергетический комплекс, который, в принципе, должен стать локомотивом венесуэльской экономики. С помощью этого рычага, но на самом деле, может быть, об этом не стоит как бы говорить, но в принципе он может использовать эти деньги для строительства венесуэльской экономики, что в принципе публично и декларируется. Построят, не построят, это другой разговор, но нефтяные деньги господин Чавес собирается использовать на цели социальной справедливости, которая выражается в создании эффективной экономики.
Так вот, смотрите, социальная справедливость. Чавес продает бензин 3 страны дешевле воды. При этом он собирается сделать нефтяную промышленность локомотивом развития венесуэльской экономики. Стало быть, он собирается платить зарплату венесуэльским нефтяникам. Потому что мы говорим, и он говорит о социальной справедливости, и о том, что никто не будет работать бесплатно. При этом закупают самолеты, пароходы и прочее, прочее. Так где тут собака-то порылась? Можно, значит, оказывается, строить экономику, развивать экономику, и при этом, чтобы нефть была дешевая в нефтедобывающей стране. Это я не социалист, я как раз наоборот. Просто я пытаюсь добиться от вас ответов, почему этого делать нельзя. Или, наоборот, сделать из меня социалиста и сказать, почему это делать можно.
Я прошу прощения, я, наверное, не специалист по венесуэльской экономике.
Я, к сожалению, тоже.
Я специалист, может быть, отношусь как бы к нефтяной индустрии. Единственное, что могу сказать, пока еще история не продемонстрировала ни одного успешного примера успешной, эффективной экономики, построенной в тоталитарном государстве.
А Чили? А пенсионная реформа в Чили? А Пиночет?
Я прошу прощения, там экономику строили чикагские мальчики на рыночных принципах, и они построили рыночную экономику.
В тоталитарном режиме.
Но мы с вами говорим о ценообразовании и о рыночных факторах. Я как бы не хотел бы здесь как бы затрагивать какие-то политические аспекты, вопрос политического режима, но чилийская экономика, она была построена на рыночных принципах, и она работала по рыночным законам, рыночным механизмам. И чилийский пример использовался очень многими, в том числе экономическими теоретиками, показывая, что как один из успешных примеров построения эффективной экономики, рыночной экономики. То есть экономики, построенной на рыночных принципах. Вот о чем идет речь. Невозможно экономику построить не на рыночных принципах.
Тем не менее, я с вами совершенно соглашусь. И мне кажется, что экономика работает везде одинаково, что в Венесуэле, что в Чили, что в Китае, что в России. И как раз поэтому я к вам представила, что не надо знать венесуэльскую экономику. Просто рассказать, почему в России, вот вы говорите, зарплата тогда будет маленькая у нефтяников, а почему тогда там можно? Я не могу этого понять.
А вот у нас как вот с газом, у нас тоже же раньше цены на газ внутри России были очень маленькие.
Да.
И независимые производители, они тоже только за счет экспорта жили.
Дешевый ресурс приводит к неэффективному, расточительному его использованию.
Согласна.
Что наносит вред экономике. Вот все.
Согласна. То есть мы перестаем ценить то, что дается даром.
Даром ничего не дается. Даром не дается ничего.
То есть, видимо, вот я не могу понять, где здесь ловушка? Смотрите, народу дается бесплатно бензин. Где? Где будет ловушка? Попробуйте рассказать, где
если
это может быть
бесплатно
там.
Бесплатно давать народу бензин,
ну, сыр, мышеловки,
то через
это
какое-то
понятно.
Время бензина просто не станет. Только все. Да.
Но у них там бензина выше крыши.
У
они
кого?
Же добывают нефть.
У кого?
У венесуэльцев. Но с другой стороны, будет нечего экспортировать.
Сломаются заводы.
Небольшая цитата из газеты «Вашингтон-Пост» последних дней. Очень красивая цитата, красиво переведена. «Нефть необходима и ненадежна. Разумная страна, это пишет «Вашингтон-Пост», я подчеркиваю, разумная страна минимизировала бы ненадежность, введя режим экономии через налоги и жесткие инструкции и осваивая собственные ресурсы». Но это инструкция для страны, в основном импортера. Да? А как бы вы, Алексей, и вы, Геннадий, составили бы инструкцию для страны-экспортера, которая началась бы со слов «нефть необходима и ненадежна». Точка. А дальше?
Любое государство должно эффективно использовать те ресурсы для решения проблем, как государственных, так и социальных. Тот факт, что у России в широком доступе находится углеводородное сырье, которое можно легко конвертировать в деньги, дает на сегодняшний момент государству уникальную возможность совершить экономический прорыв в России. И, может быть, такого шанса благодаря конъюнктуре, мировой конъъюнктуре, действия компаний на внутренних рынках не было последние 10, 20, 30 лет назад. Поэтому на сегодняшний момент в России есть богатство, которое или есть товар, который можно легко продать, он ликвидный, получить финансовые средства и за счет этих средств решить проблемы модернизации российской экономики, которые, в свою очередь, будут отвечать интересам российских граждан. И в этой ситуации то, что сейчас происходит, отвечает этим целям.
Алексей.
Самая большая опасность, чтобы не сесть на эту нефтяную иглу и действительно развивать другие сектора экономики. В этом задача как раз. Не жить только за счет экспорта нефти.
О, сколько раз твердили миру развивать другие отрасли экономики. О, сколько раз Греф говорил, а давайте экономические зоны, а давайте зоны роста. Еще, Господи, еще даже Я даже помню такого замминистра Косова, министра экономики, который говорил по точке роста, еще и до него. А как это сделать? Ногами пинать? И кого? Как? Какую морковку туда положить?
Ольга, я только хотел бы вам сказать, на сегодняшний момент при добыче углеводородов используются технологии космические, и даже те, которые даже не используются в космической, да, то есть, грубо говоря, пробурить скважину на глубину 3 километра и попасть в нефтеносный слой 1,5 метра, эта задача иногда бывает посложнее, чем вывести спутник на орбиту. Именно поэтому оборудование, которое стоит в нефтегазовой промышленности, например, те платформы, которые используются для добычи этого дорогого, ценного сырья для любой экономики, стоят и 20, и 100, и 400 миллионов долларов. Поэтому на сегодняшний момент эта отрасль является высокотехнологичной, на которую завязана экономика, которая, грубо говоря, это экономика, скажем так, экономика многих отраслей, в том числе и наукоемких отраслей. Да, на сегодняшний момент нефтяная отрасль является очень наукоемкой отраслью.
То есть вам в России выгоднее покупать?
В России что покупать?
Ну, вот эти вот космические технологии.
Технологии. Но на самом деле все как бы определяет рынок. Зачастую российские технологии являются уникальными. Это безусловно.
Вот еще о чем я хотела вас спросить. Напоследок, просто напоследок. Мы выяснили с вами, Алексей, с вами, Геннадий, что апокалипсиса не будет, что конец света в свете того, что цены вырастут, тоже не предвидится, что как-то вроде мы должны с этим справиться. И что нет никакого нефтяного пузыря, есть нефтяная экономика. Но вот смотрите, маленькая фразочка из одного доклада. Это постоянный подкомитет Сената США по расследованиям. Там говорится, что на самом... Это свеженький докладик этого года. И вот там говорится, что несмотря ни на что, нефтяных запасов промышленно развитых стран хватит на 20 лет.
Ну да, основные запасы, они сейчас в странах Персидского залива, Саудская Аравия, Иран, Ирак. Раньше просто квоты на экспорт нефти в этих странах давали пропорционально их запасам. Поэтому некоторые страны там в течение короткого времени нарастили такие огромные запасы, чтобы экспортировать больше нефти. Вот. А есть ли они у них или нет, это вот вопрос.
20 лет – это очень мало. Мы будем молодыми людьми, когда нефть может кончиться.
Да. Ольга, я хотел просто немножко уточнить. Может быть, речь идет о коммерческих запасах частных глобальных нефтяных компаний. Действительно, от 13 до 15 лет. Но вообще, если то есть на сегодняшний момент мировые доступные, доказанные запасы обеспечивают текущее потребление на 40 лет. При этом есть аналогичные по своим масштабам запасы, к которым относятся битуминозные пески, нефтяные пески, то есть это еще 40 лет, это только по нефти. Если мы возьмем газ, который, в этом, который является сам по себе ближайшим заместителем как бы нефти, да, то его хватит на порядок больше, да, поэтому, безусловно, эра углеводородная у нас еще не одно десятилетие будет царить в экономике, в общем-то, хорошо для экономики. И, может быть, знаете, возвращая еще как бы одну фразу, связанную как бы с российской экономикой, но вот те последние процессы или национальные проекты, которые будут реализовываться за счет денежного резерва, созданного за счет, в том числе, и нефтяных денег, наверное, это и есть вот ответ российского правительства как попытка реализовать технологический прорыв как в социальной сфере, так и в индустриальной сфере и совершить этот качественный рывок. То, что он происходит через такой сложный механизм согласования, наверное, это благо, так как это общественные деньги.
Ну что ж, на вопрос цены на нефть, когда все это кончится, оба наших эксперта, Геннадий Красовский, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, аналитик Института финансовых исследований, сохраняют оптимизм и говорят, что в ближайшие 40 лет это не кончится. Спасибо, до встречи в понедельник.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.